Глава 17. Все-таки вылететь условным утром оказалось верным решением. Золотистый купол света в рефракционной дымке был прекрасным ориентиром, не собьешься с курса. Я поднял винтокрыл на малую высоту, не спеша перепрыгивать потолок в 1000 метров, и набрал крейсерскую скорость, понемногу привыкая к управлению. Все показатели в норме, с поправкой на состояние аппарата. Грифон, конечно, капризничал, шел тяжело с натугой, теряя авиагоризонт и периодически слегка рыская. Несмотря на восстановленный аэродинамический контур, потеря одной гондолы давала о себе знать. Еще мешал мощный ветер, постоянно меняющий силу и направление. Но я быстро приноровился к этой раненой лошадке, а затем адаптивная автоматика начала подхватывать управление. И получилось даже слегка поглазеть на окрестности. На высоте сумерки казались более разреженными. Вдобавок шлем имел фильтр ночного видения, так что мы вряд ли могли неожиданно напороться на горный массив. Внизу сначала мелькали ребристые террасы черной пасти, но постепенно они сошли на нет, превратившись в каменные пустоши, где посреди островков скал появилась первая растительность. Похожие на черные скелеты искаженные деревья, мангровая путаница, тени лозы и бесконечные поля колючек с фосфорицирующими соцветиями, они мерцали в сумерках тысячами синих звездочек. Я даже залюбовался. Пейзаж теневого края обладал своей мрачноватой привлекательностью, хоть и был весьма далек от земных представлений о красоте. Но, несмотря на постоянную полутьму, жизнь все равно взяла свое. Сколько поколений людей тени родилось, видя лишь отблеск свечений и древа на горизонте. Они жили, любили своих женщин, рожали детей и, наверное, тоже были счастливы. За спиной оставалась глухая тьма. Впереди понемногу росла световая аура круга. Я знал, что вскоре она превратится в полусферу, в которую уже можно будет различить очертания Игдрева. Но сначала нам необходимо пересечь теневую полосу и достигнуть расколотых земель. Рядом беспокойно зашевелилась Юки. Показывая в иллюминатор, она с опаской произнесла: «Сигурд, каменный луг быть, тут жить великая септа». Действительно, в сумерках вырисовывались грандиозные силуэты, которые при известной фантазии можно было принять за изогнутые луки без тетивы, наполовину закопанные в землю. Мне они, правда, больше напомнили анфас натянутых ветром парусов. Древнее здание очень необычной формы, не уступающее в размерах башням земных гиперполисов. Несомненно, это была архитектура Кэл. Нечто подобное я видел у своего озера, тот самый золотой город, где правил мой вселенец. Однако этот был совсем иным. Гроздь башнеобразных зданий, возвышающихся над почти стертыми с лица земли грандиозными руинами. Большинство уцелевших башен в той или иной степени повреждены. Это было заметно даже с огромного расстояния. Но доминанта цитадели, гигантский изогнутый рог, как будто состоящий из литого черного стекла, по-прежнему выглядела несокрушимой. Она светилась огнями, выдававшими человеческое присутствие. И хотя мы были далеко, я резко изменил курс. Опять сталкиваться с восходящими народа теней не входило в наши планы. Смотрелись эти башни величественно, особенно на фоне навсегда застывшего заката. Изогнутые черные клыки, окруженные настоящим лабиринтом развалин. Я расспросил Юки и выяснил, что основной резиденцией каменных луков является высочайшая цитадель. Само это место считается крупнейшим поселением народа теней, некой столицей каменных луков. Проводница также сказала, что каменные луки весьма трепетно относятся к своим владениям, таящим множество секретов древних Кэл, и никому не позволяют входить в руины без разрешения. Значит, именно отсюда в свое время сбежала говорящая с травами. Колоритное местечко. Мы облетели каменные луки по широкой дуге. Становилось все светлее. Внизу пеленгатор улавливал движение. Вездесущие тенеподы охотились на светящихся жуков. На них самих устраивали засады найтволки. А ледяные львы и ледозубы, крупнейшие хищники теневого биома, искали добычу покрупнее, вроде юных, еще не обросших панцирем тропосов и диких найтораксов. Не обошлось без неприятных встреч. Дважды Грифон попадал в странное атмосферное завихрение, похожее на мини-смерчи. А однажды мимо пронеслась настоящая туча найт-птиц. И мне пришлось резко снижаться, чтобы разминуться с ними. В остальном все нормально. И через пару часов внизу уже взрывались шапки гейзеров в кристаллических пустошах соли. Разбитое блюдо расколотых земель желтело на горизонте совсем близко. Пролетев всю теневую полосу от черной пасти, я наконец-то понял путь миграции червей и важность наблюдателя. В период лета множество крылатых особей стремятся на свет круга из темных земель. И наблюдатель уничтожает их над ледником черной пасти, как сбил этот винтокрыл, над всей теневой полосой, сбивает над расколотыми землями. Немногие уцелевшие свивают в недоступных местах гнезда, которые приходится зачищать восходящим. По сути, люди делают лишь малую часть грандиозной работы по защите круга, добивая подранков. А что было бы прорвить в пределы круга хотя бы сотни материнских особей? Локальный апокалипсис, нашествие орды ядовитых инсектоидов, пожирающих все живое. С учетом того, что одна мать могла породить сотни опаснейших и магу за короткий срок, угроза выглядела совершенно реальной. Безопасность круга — очень хрупкая вещь. И лишь наблюдатель, его руны и его задания позволяют людям выживать.
«Если восходящие не справятся, то наблюдатель пришлет небесный корабль со своими воинами»,
— вновь заговорил голос, услышав мысленный вопрос.
«Погибнет 10 кораблей, пришлет небесный остров. Но это уже большое бедствие, Великая война. Силы наблюдателя не бесконечны. Поэтому любой восходящий должен истреблять червей везде, где найдет их отродий».
Именно этим мы и собирались заняться. Беспрепятственно достигнув расколотых земель, я больше часа петлял по их граничащему с солью краю, пытаясь обнаружить следы этих тварей. Юки говорила, что черви часто попадаются здесь, потому что эти места изобилуют как пищей, так и подземными кавернами, в которых так удобно пережидать светлое время древа дня. И после полудня кое-что нашлось. С высоты мы заметили ее без труда. Тушу мертвого тропоса, похожую на расколотую скалу, усиженную кричащими дрейками. При появлении винтокрыла вся стая медленно взмыла в воздух, будто почуяв приближение крупного хищника. Я снизился и немного покружился над поверженным гигантом, внимательно осматривая поле боя вокруг него. Усыпанное раздавленными тушами и магу, кусками черного хитина и оторванными многосуставчатыми конечностями. Сомнений не было. Огромную каменную черепаху растерзали и понемногу обгладывали инсектоиды, и произошло это совсем недавно, прошлой или позапрошлой ночью. Кровь и ихор не успели высохнуть. Из некоторых тварей еще даже не выветрилась звездная кровь, сиявшая маленькими глифокаплями. Это, конечно, была огромная удача, и я немедленно начал искать место для посадки. Подойти к этому следовало с умом. Площадка должна быть недоступной для червей, которые наверняка вернутся на банкет после наступления темноты. Таковая нашлась в паре километров, изолированное, приподнятое над остальными небольшое плато. Этакая башенка, с которой открывался прекрасный обзор на окружающую местность. Посадка — самая сложная и ответственная часть пилотирования. И она у меня вышла немного нервной. Первая посадка в новой ипостаси. Хотя я был уверен, что в прошлом проделывал эту процедуру сотни раз. Чем хороши эти многоцелевые винтокрылы? В отличие от флаинга, они могут сходу садиться на любую, даже неровную поверхность. А также, благодаря похожим на птичьи лапы псевдоупорам, цепляться, передвигаться и взлетать практически со всех площадок. Но из-за невозможности изменить угол наклона импеллера, большинство маневров было недоступно, и пришлось приземляться медленно и печально, зависая над плато, выравнивая крены и строго вертикально снижая тяжелый аппарат. Когда мы наконец-то сели, руки слегка подрагивали, а загривок под шлемом аж взмок от нервного напряжения. Юки вышла первой, тут же упала и прижалась щекой к холодной каменистой поверхности. «Ты что?» — удивился я.
«Юки боятся, что не ходить по земле больше», — пробормотала девушка. «Страшно быть».
Удивительно, но мне в голову не приходили подобные мысли. Я знал, что мы взлетим и сядем как надо. Странная внутренняя уверенность. Первый визит к растерзанному тропусу подарил мне 8 капель звездной крови и 3 пустых деревянных руны. Просто так, безо всяких усилий. Везением было обнаружить этого падающего гиганта. Но расслабляться не стоило. 142 из 234 на индикаторе. До требуемого объема нужна почти сотня капель, если я хочу сделать все быстро. Я обошел место происшествия, рассматривая останки червей и прикидывая план. Гиганта, вероятнее всего, доконал яд, потому что я не представлял, как еще они смогли завалить такую черепаху, покрытую каменным, похожим на огромную скалу корпусом. Интересно также, куда делась его звездная кровь.
Не было сомнений, что черви придут сюда ночью снова. Они только начали пожирать добычу. У меня появились мысли сэкономить на руне феромонов, но голос высказался против.
«На запах матери придет гораздо больше отроди червей, чем без него»,
— предсказал он.
«Он подобен зову. Черви будут ползти сюда до рассвета, если мы поставим метку. Нам же нужна звездная кровь, Ювейн».
Кровь была нужна. Что ж, я начал готовиться к бессонной ночи. Требовалось выбрать наиболее эффективную зону поражения и тщательно отрепетировать наши действия. Поэтому я несколько раз взлетал, кружился по периметру плато, изучая возможные пути отхода противника, и снова отрабатывал посадку. К третьему разу она уже не представляла проблем, а необходимые высоты и траектории были подобраны. Юки, правда, пришла в суеверный ужас, узнав, что предстоит сделать лично ей, и попыталась отказаться, но такой опции мой план, увы, не предусматривал. У девушки была важная роль, иначе придется сильно рисковать, а так мы проделаем все изящно, красиво и безопасно, если, конечно, жизнь не преподнесет сюрпризов. Руну феромонов я наложил, как только полоса тени пробежала через плато с приманкой, и быстро-быстро побежал к своему укрытию с винтокрылом. Минус 24 капли звездной крови. 120 из 234. И наверняка это не единственная трата в эту ночь. После чего мы с Юки закрылись в грифоне. Я изучал экран пеленгатора, а девушка, прикрыв веки, бормотала про себя молитву творящей, прижав к груди замотанный в несколько слоев темной материи округлый предмет. Твари полезли быстрее, чем я думал, как будто ждали в окружающих каньонах этого момента. И оказалось их тоже больше, чем я ожидал. Количество зеленых точек с каждой минутой увеличивалось. Они стекались и стекались, поднимаясь из трещины, заполняя плато. Через какой-то час сонм разрозненных сигналов слился в сплошную мерцающую массу. У меня волосы на затылке зашевелились. Ничего себе, сколько же их там вообще? Были опасения, что инсектоиды заинтересуются нами. Однако нет. Ни одна особь даже не повернула в сторону замаскированного винтокрыла. Руна феромонов тянула их как магнит. Понимая, что ждать нечего, слона лучше откусывать кусочками и запросто можно пересолить, я запустил импеллер и поднял винтокрыл в воздух. Маршрут был отработан днем. Наши действия тоже. 10 секунд, и мы зависли над черным плато, просто кишащим червями. В темноте внизу что-то шевельнулось. Бесформенная масса, шуршающая, стрекочущая и скрежещущая панцирями. Я проверил высоту и кивнул Юки. Наступил ее звездный час. В каждом многоцелевом винтокрыле есть десантный люк, через который можно, например, выбросить на голову ничего не подозревающим врагам толю грохота в тяжелом кидо, а в мирное время спускать, поднимать грузы. Я открыл его, и в грузовой отсек ворвался ревущий ветер. Задача проводницы была проста — встать над проемом, удерживая в руках семя Игдрева, и направить его свет вниз. На случай, если Юки вдруг вывалится наружу, я пристегнул ее страховочным ремнем. Риск был только в том, что она выронит семечко. Но тут уже ничего не поделаешь. Или так, или придется стать непосредственным участником того праздника жизни, что кишел внизу. Когда ослепительное сияние, вырвавшись из люка, осветило плато, я в подробностях рассмотрел вечеринку. Черви самых разных стадий, от личинок до взрослых и магу, образовали кошмарный, шевелящийся покров, скрывший и землю, и тушу тропоса. Вообще все. Один на другом, в несколько слоев. Жуткое зрелище. И весь этот пирог задымился, застрекотал и бросился в стороны, как только с неба упал конус испепеляющего света. Личинка сгорает за 1-2 секунды. Обычная особь, скаут или фуражир, выдерживает 3-5. До 10 секунд сопротивляются инсектоиды, содержащие звездную кровь. Ну а больше только специализированные касты вроде массированных бронзовых воинов, покрытых сплошной хитиновой броней. Все твари, естественно, бросились в рассыпную, пытаясь выйти из светового круга. Однако мы недаром тренировались днем. Я резко повернул грифон, немного снизился и повел его прямо над каньоном, чтобы Юки могла осветить темные трещины до самого дна. Что-то подобное, наверное, можно увидеть, если приподнять ночью гнилое бревно и направить туда луч фонаря. Червям не было спасения. Сноп золотого света, вырывающийся из десантного люка, следовал за ними, догонял, безжалостно высвечивал, пока многоногие силуэты не замирали, исходя тающей ядовитой взвесью. Я трижды обогнул плато, а Юки, явно войдя в азарт, поворачивала семя так, чтобы даже малейший уголок не стал укрытием для спасавшихся тварей. Это было легко. Гораздо легче, чем я ожидал. Когда движение на плато полностью прекратилось, я закрыл люк. Мы вернулись на нашу площадку и снова сели. Время собирать камни еще не пришло, ибо ночь только начиналась. Можно было немного перевести дух.
«Хозя... Сигурд, это быть!»
Юки явно воодушевилась. Ее глаза воинственно горели.
«Черви, сгорать! Сгорать!»
«Ты молодец, Юки!» — улыбнулся я, забирая у нее золотое семя. «Отдыхай, у нас еще много работы». Вторая партия накопилась через 2-3 часа. Я терпеливо ждал, но она была гораздо меньше, чем предыдущая, всего около полусотни сигналов. Их мы сожгли гораздо быстрее, на одном круге. Черви в округе явно заканчивались, и третий заход я начал уже в предутренних сумерках, когда подтянулись все остальные твари, учуявшие руну феромонов. Их тоже было немного. В основном бесполезные личинки. Совершенно очевидно, что мы лишили восходящих народа теней работы на месяцы вперед, стянув всех отродей червей из обширной области. Я даже мог точно сказать, сколько. На счетчике серебряного задания наблюдателя горело 867 из 1000. И это означало, что сегодня я спалил более 400 тварей. Поменьше, чем в гнезде. Однако там была чертова масса коконов. А сюда пришли вполне дееспособные особи. Возможно, что и награда тоже будет соответствующей. Когда золотистый свет древа вновь пробежал по расколотым землям, наступило время собирать камни. Честно говоря, я больше всего тревожился, что на огонек заглянет какая-нибудь тварь покрупнее или нагрянут конкуренты. Народ теней обитал всего в 200-300 километрах отсюда. Да и мало ли кто мог оказаться поблизости и заинтересоваться таинственными вспышками в ночи. Однако все обошлось. И вскоре я уже собирал добычу, пробираясь среди хрустящих и истлевших останков, которые сплошным слоем покрывали все плато. Такой удачи никто не ожидал. Множество сияющих рун и капель звездной крови. Моя скрижаль была готова лопнуть. Фантастическая добыча, достойная целого рейда восходящих. Но фортуна — дама капризная, и сегодня она в очередной раз решила мне напомнить, что ничего не бывает просто так. Мы сожгли не всех червей. Последняя из тварей уцелела, спрятавшись там, где никто не ожидал. Внутри огромной горообразной туши тропоса. Видимо, она выгрызла мягкую плоть изнутри и затаилась в кровавом гнездышке, подобно сжатой пружине, выскочив наружу, как только мы оказались поблизости. Я не ожидал нападения и спасся лишь благодаря предусмотрительно надетому торку. Голубая пелена защитного покрова заблокировала удар, но его инерция отшвырнула меня на 30 шагов, с хрустом прокатив по колючим останкам. Наверное, к счастью, потому что дистанция позволила выиграть несколько секунд, за которые я успел рассмотреть противника. Да, такую разновидность я еще не встречал. Инсектоид походил на того подземного червя, что вылез посреди нашего лагеря, но явно был гораздо опаснее. Гибким сегментарным туловищем, напоминающим змею, а множеством острых лапок длинную скалопендру, он мгновенно свился кольцом и встал на дыбы, подобно огромной кобре. Усеянная тупыми шипами голова покачивалась, словно выбирая мишень.
«Имагу-копатель, низший червь, содержит звездную кровь».
Юки, шедшая следом, должна была стать второй целью, но инстинкт самосохранения у девушки работал отменно. Она мгновенно упала, заползла куда-то и спряталась, приняв единственно правильное решение — не отсвечивать, пока большие парни ведут свою разборку.
«Это малый червь!»
— прогремел голос.
«Убей его, Ювейн! Быстрее!»
Черви не любили свет, и этот не был исключением. Однако он был бронзовым монстром. Вполне мог пережить дневное сияние древа и даже прикончить нас под ним. Я собирался вытащить семя, однако не успел использовать сумку искателя, потому что червь изверг целый фонтан отравы. Пришлось метнуться в сторону, но навстречу, сметая куски панцирей, выхлестнул гибкий суставчатый хвост и обвился вокруг меня, подобно питону. Наверное, тут бы и пришел конец Сигурду. Червь бы просто переломал мне все кости. Но защитное поле артефакта Кел не сжималось, и тварь с тем же успехом могла пытаться раздавить цельнометаллическую статую. Вторая активация — 10 секунд форы. Я лихорадочно вызвал скрижаль и ударил его алым потоком, пытаясь перерезать пополам. Издав первый звук, глухое шипение, червь отбросил меня, сбив тем самым прицел. Он попытался свернуться в защитный клубок, одновременно отплёвываясь во все стороны ядом. Удивительно живучая тварь. Но в следующую секунду прямо из каменистой тверди полезли колючие лозы, на глазах облетающие его ловчей сетью. Руна ядовитого побега в деле. Пока червь рвал побеги, я наконец-то вытащил семя и направил золотое сияние прямо на инсектоида. Дымясь как вулкан, тварь всё-таки справилась с побегами и медленно покатилась к краю плато. Хитиновая броня червя таяла, отслаиваясь на глазах под воздействием X-света. Он терял скорость и силы, но всё-таки каким-то образом сопротивлялся. Этот инсектоид был сильнейшим из всех, кого я видел, за исключением матери. Откуда он вообще взялся?
«Это малый червь. В нём больше истинной крови червей, чем в остальных отродьях»,
— ничего не объяснил голос.
«Сегодня ты должен был умереть дважды, Ювейн. Забери его руны и звёздную кровь. Там должно быть что-то особенное».
Малый червь, что бы это ни означало, содрогался в агонии на самом краю плато. Я с трудом перевёл дух и отыскал блюющую Юки. Порядочная отрава попала на её одежду. Но перед сбором мы использовали эликсир антияда. Без него находиться здесь было смертельно опасно. Так что жизни девушки ничего не угрожало. А я... Да, если бы не Торг, золотой восходящий, похоже, сегодня бы стал добычей этого монстра. Здорово потряхивало от адреналина. Это должно послужить мне уроком. Я обязан был обнаружить врага раньше, чем он выскочил из тропоса. Чуткое ухо, биолокации и ночное зрение должны стать моим джентльменским набором. Именно их стоит развивать, чтобы больше не попасть в такую нелепую ловушку. Сбор добычи занял весь световой день, потому что пришлось не только обшаривать плато, но и спускаться в трещины по его периметру, где сдохли самые вкусные инсектоиды. Я собирал руны и звёздную кровь, а Юки доставала наиболее крупные сущностные ядра, потому что всю мелочь собрать было нереально. Итак, 10 нулевых рун деревянного ранга и 3 бронзовых. 4 руны развития дерева. Так как деревянные атрибуты давно достигли предела, 3 пошли в навык чуткого уха, 6 из 10. А ещё одна добила до бронзы навык боя без оружия, 10 из 10. Название навыка на нулевой бронзе неожиданно изменилось, став стилем железа. Руны изменения. Одно дерево, одна бронза. Бронзу я сразу вложил в биолокацию, увеличив срок её действия до 4 часов и 48 минут. Ещё бы сократить время перезарядки. Дерево повторно проделало то же самое с ночным зрением. Теперь оно длилось 7 часов 12 минут. Руна усиления, руна превращения, руна уменьшения. По одному экземпляру. К сожалению, все мусорного качества. После небольшого раздумья усиление я пустил на порыв ледяного ветра. 3-й, последний апгрейд этой руны. И оказался приятно удивлён результатом. Название снова трансформировалось. Теперь у меня имелась руна ледяного вихря, чьё описание гласило:
«Создаёт мощный вихревой поток ледяного воздуха в указанном направлении».
Голос заметил, что имеющая 3 звезды, 3-жды усиленная деревянная руна по силе примерно равна бронзовой без усилений. И сдержанно похвалил меня за верный выбор. Руну превращения он посоветовал пока отложить. А вот уменьшение как нельзя лучше подошло к дорогой деревянной коже, снизив её цену до несчастных 3 капель. Помимо рун свойств, мне досталось 2 именных деревянных руны — умение и заклинание, токсичная иммунность, ядовитая кровь. Первая, если не вдаваться в подробности, защищала от токсинов червей аналогично эликсиру антияда. Но, в отличие от него, могла быть в будущем преобразована в пассивный навык. Тем более, что вовремя нашлось превращение. А вот вторая, несмотря на страшноватое название, просто позволяла использовать эти же токсины как отраву, нанося их на оружие или любые другие поверхности. Возможно, именно этой руной пользовались люди когтя, в конце концов нейтрализовавшие таким способом белого дьявола в моём теле. В отдельном ряду стояли 3 руны, взятые с младшего червя. Помимо бронзового развития, с него выпала невиданная прежде бронзовая руна повышения. Голос объяснил, что с её помощью можно поднять ранг любой руны низшего качества. И это открывало фантастические перспективы. И очень интересная бронзовая руна заклинания.
Руна ядовитого дыхания. Руна заклинания. Качество бронза. Активация 12 капель звёздной крови. Создаёт облако ядовитого газа, отравляющего всех в области применения. Время действия 30 секунд. Время перезарядки 10 минут.
Везло же мне последнее время на яд. Если подумать, выходила очень интересная связка.
Находясь под иммунитетом к токсинам червей, можно было активно использовать их как оружие, даже против множества врагов. Но меня не очень вдохновляла такая перспектива. Отравленные руны казались какими-то неправильными, отвратительными, как сами черви. Я бы с большим удовольствием отправил их на распыл, чем стал использовать как оружие. Но самое главное здесь — звездная кровь. И сегодня мне досталось ее предостаточно. 116 капель со всей орды инсектоидов и 32 капли с малого червя. Голос сказал, что он сожрал всю звездную кровь мертвого тропоса и не успел ее переработать, так что мы очень удачно встретились. Я не был уверен насчет удачи, однако факт оставался фактом. В атласе теперь горели фантастические запредельные прежде цифры 244 из 382 капель. И это означало, что можно было вызывать нашу золотую пленницу Азимандию Визу Аран.